Я бы с вами как раз понял серпоны, тема нашей сегодняшней лекции о Шевне, 22 глава книги пророка
Йешаяху.
Так сказал Господь Бог Цваот: «Ступай, иди к этому царедворцу, к Шевне, который ведает домом». Царедворец: «Что здесь у тебя, и кто здесь у тебя, что ты высек себе здесь гробницу?» Он высекает себе гробницу на возвышенности, обиталище вырубает в скале. Вот Господь швырнет тебя мощным броском и взовьет тебя вихрем. Он совьет тебя в клубок, покатит, как шар, в землю обширную, ты умрешь там, и там будут колесницы славы твоей. О позорище дома господина твоего!» По какой-то причине человек, который был великий, определяется как позорище дома своего господина. Где его господин? Это царь. И он, будучи вторым человеком после царя, иначе бы он в Танах не вошел, оказался отрицательным танахическим персонажем, причем в аспекте именно позора. Соответственно, наша лекция касается психологии, как нам не прийти к позору. Во-первых, определение, что есть позор. Во-вторых, как его избежать. И в-третьих, как использовать свой внутренний духовный потенциал, чтобы от позора по возможности отдалиться. «И столкну я тебя с места твоего, и низложен будешь с сана твоего». Позор приводит к падению. «И будет в тот день, призову я раба моего Элиякима, сына Хилкияху, и одену его в кутоны твои, усилию его, и передам ему пояс твой, и власть твою передам я в руки его, и будет он отцом жителей Иерусалима и дома Иуды». Найдется достойный человек, кто будет человеком славы, и этот человек получит должность, которую занимал Шевна. «И возложу я ключ дома Давида на плечо его, и то, что он отопрет, никто не запрет, а то, что запрет, никто не отопрет». В данном случае речь не идет о том, что он будет с ключами ходить по городу и запирать какие-то ворота. Те галахические постановления и те духовные постижения, которые он оставит открытыми, то есть они не находят решения, никто не сможет его найти, а те галахические решения, которые он примет, постановит, не найдется того, кто сможет найти возможность оспорить их. «И вобью я его, словно колышек, в прочное место, и будет он престолом славы для дома отца своего, и навесят на него всю славу дома отца, его потомков, отпрысков, и всякая мелкая утварь». Но комментаторы объясняют, что здесь речь идет о маленьких людях, что даже люди маленькие смогут получить что-то от славы Элиакима. «В тот день, говорит Господь Цваот, расшатается колышек, вбитый в прочное место». Это уже снова пророчество о Шевне. «Его колышек будет расшатан». Хотя этот колышек вбит в прочное место, в Иерусалим, в храм. «И выпадет, и пропадет груз, который был на нем», те люди, которые были вместе с Шевной. «Ибо так сказал Господь». Так сказал Господь. Пророчество о царедворце Шевне. Комментаторы разошлись во мнениях, какую государственную должность он занимал. Что означает быть царедворцем, то есть ведать домом. По одной точке зрения он был министром финансов, по другой – первосвященником Иерусалимского храма. По всем точкам зрения он был главой ешивы, в которой училось больше учеников, чем в ешиве царя Хизкияху. То есть Шевна был учитель поколения, который оказался позором дома его господина, царя Иудеи. Мидраш Раба. Гуфа. Има кунген рамаших и хата. Если первосвященник помазанный совершит грех, то это распространяется на весь народ, как сказано в книге Ваикра, и тогда должны принести жертву весь народ. То есть первосвященник, который совершает грех, этот грех приводит к сбою во всем народе. И об этом сказано, говорит Мидраш Раба, в книге пророка Йешаяху: «Лех боль гасухеназе, иди, пойди к этому царедворцу». Отсюда, говорит Раби Элезер, «Коген гадоля я», что Шевна был, кроме того, что он был учителем поколения, он был еще первосвященником. Раби Игуда умер, амаркаль гая. Раби Игуда говорит, он был комиссаром народного хозяйства, то есть министром финансов. Две точки зрения, какую должность Шевна занимал. В любом случае, эта должность была самая, что ни на есть, первичной. Рабейну Пхай. «Векен мацину бешевна, ашер алябайт, Итак, находим мы Попову душевный, который был назначен ведать домом. Шерая Курен, что был он Курен. Кфидат Микцат Хазаль, как сказали некоторые из мудрецов. То есть есть другая точка зрения, что он был министром финансов. Из того, что сказано в книге пророка Ишая, «Вегилбаш тиха кутоныха», и я одену тебя в одежду, та одежда, которую обычно носили корены, кутонет. «Велефиша гая мивазе курбанот наинаш, вегарго сангериф мелахашур». Из-за того, что он с презрением относился к жертвоприношениях, был он убит Санхеривом, царем Ассирии. Каген Гадоль, который с презрением относился к жертвоприношениям. Отсюда Машгиах из Ломжи говорит, в частности, что жертвоприношение – это одна из самых тяжелых для исполнения заповедей для человека, потому что практически все остальные заповеди, они имеют какой-то смысл и какую-то пользу, и какое-то результат, и ни одна из них не противоречит принципу запрета на использование вещей впустую. То есть запрет бальташхит, не уничтожай ценности просто так. А во время жертвоприношения происходит ситуация, когда некоторая часть жертвы сжигается, и говорит Машгиах из Ломжи, что бедные люди скажут, в чем здесь вообще заключается праведность? Вместо того, чтобы приносить жертву и сжигать ее на жертвеннике, он бы лучше дал мясо нам и нашим голодным детям. Поэтому жертвоприношение требует особого намерения, говорит Машгиах из Ломжи в книге Исуда и Даат «Основы знания». И хотя действие само по себе негативное, но если человек понимает, что все в этом мире принадлежит Всевышнему, Всевышний дал некоторую заповедь, которая, в общем-то, находится совершенно в другом разрезе, то здесь требуется проверить его сердце. Так вот, Шевна имел сбой, самый фундаментальный, как объясняет Рабейну Пхая, в намерении. Такая жертва действительно была мерзкой. Как в Торе написано, что не приносите жертвы, которые будут для меня мерзкими. И пророки об этом говорят, и пророк Ишаяху об этом тоже говорит. Во всяком случае, как Каген Гадоль в Иерусалимском храме, он не очень сильно функционировал. Радак определяет суть пророчества о Шевне. Всевышний посылает пророка Ишаяху к царедворцу Шевне, лидеру оппозиции, когда тот устроил банкет в честь завершения строительных работ по возведению своей гробницы среди захоронений царей Иудеи. Говорит Радак, «Кихецавталыха покеве, почему ты вырубаешь себе здесь гробницу, поскольку гора Зайтим, Масленичная гора, где в Иерусалиме находятся кладбище, и Гар-Цион, где похоронены цари, там скала, то эту гробницу нужно вырубить в скале. А та медаме бе ацмиха, килухи цавталыха пукевер. Ты предполагаешь, что эта могила, гробница, строительство которой ты сейчас закончил, она для тебя. Шата бутеех, и ты уверен почему-то, шатамуткан, что умрешь здесь. Лой езе, элогине рашеми талталеха. Не будет этого, но вот Всевышний совьет тебя в клубок и изринет из дома Господня. Мидраш Раба. Рав Шмуэль умер, мимаром нихцава лава, шелот елу квура бэрц Исраэль. Говорит Рав Шмуэль, с небес было установлено по поводу него, используется то же самое слово нихцав, вырубать в скале. Вырублено было по поводу него, установлен декрет о том, что не будет у него захоронения в земле Израиля. Кто такой Шевна? В продолжении нашей лекции мы увидим. А пока давайте и попытаемся сравнить его с тем человеком, который был назначен на его место служения, его задачу в еврейском народе, Элияким бен Хилкияху. Пророчество о нем, о том, что Всевышний оденет его в кутонет, в одежду каенов, если он был каен, и в какие-то царские одежды, если он был министром финансов, и усилит его, и передаст ему пояс, и власть Шевны будет передана ему, и ключ от дома Давида будет лежать на его плече, как нож. Обратите внимание, большая часть царей дома Давида были люди праведные, и действительно их жизни были посвящены служению Богу. В книге «Царей 2» мы очень подробно это учили. У кого-то из них были какие-то сбои, но в целом они почти все, кроме Менаше и Амона и Ахаза, кроме трех царей, они все были люди праведные и, в общем-то, старались помочь еврейскому народу. И министры практически всегда были люди, для которых их пост был ношей, а не их стремлением. Мы идеализируем, может быть, немножко прошлое, но просто если мы откроем Танах, то мы это увидим доказанным образом. Наше прошлое действительно надлежит идеализации. Поэтому мы изучаем Танах. Что мы являемся народом, у которого министры свою должность ощущали как ношу, несли ее ради служения Богу и еврейскому народу. Так вот, Элиаким бен Хилкияху был одним из таких людей. Пророчество об Элиакиме бен Хилкияху, который заменит Шебну на государственном посту. Царь Хизкияху исполнил пророчество пророка Йешаяху, заменив Шебну на Элиакима. Илкут Шимони. Эльяким ло кара ацму эвед, вехакодеш беруху кара эвед, лавди Эльяким. Эльяким не называл себя слугой Бога, рабом Бога, но Всевышний благословлен он назвал его своим рабом. То есть кто является рабом? Тот, кто служит своему господину. Всевышний свидетельствует о нем, что он раб, что он служит Всевышнему, а не служит своему эго, своему богатству. Шевна, безусловно, рабом не был. В результате к чему он приходит? К позору. К чему приходит Ильяким? К величию. Ибо еврейское рабство, рабство служения Всевышнему, приводит к величию, а служение себе, своей шкуре, своему эго, приводит к позору. Дальше мы видим, как эта психологическая идея реализуется, и что является причиной сбоя, а что является причиной величия. Рама Мипану. Элияким бен Хилкияху, гая им габайт, верамелах бесетер огило, ягдиль тора веядир, верайот гамелах нусели боли шамаем, гу несиюто решит мамлухто, вахрито изге меот. Рама Мипану определяет нам, в чем была функция Элиакима и, возможно, Шевны тоже. Про Шевну он вообще не говорит. Но мы знаем, что Элиаким получил место Шевны. Элиаким бен Хилкияху, говорит Рама Мипану, каббалист из Италии, он был назначен над домом. Он не влезает в детали, что это за дом, то ли это храм, то ли это дом царя Давида, не влезает в детали. А царь при этом, то есть зачем нужен наместник над домом, а что царь делает? Ва царь вегамелах бесетер огело ягдильтура веядир. Царь в тайне шатра учения приумножает и возвеличивает изучение Торы. Царь в доме учения. А Элиаким ведает государственными делами. «Вагайот амелах нусели болы шамами». Поскольку царь сердце свое поднимает к небесам, то начало правления его было возвышением, а конец его был духовным взлетом. Царь в доме учения. Никакого использования власти для своих каких-то целей. Мидраш. Гаколь юшвим лифана валумдим гмену. Все сидят перед ним, перед Элиакимом, и учатся у него. Еще раз. Царь в доме учения, а Элиаким ведает домом. И где Элиаким? Тоже в доме учения. Он тоже обучает людей. Кроме этого еще на своем плече несет ведание домом царя Давида. Причем, как Элиаким обучал людей Торе, об этом сказано в Мидраш Танхума. Что об Элиакиме сказал пророк Йехезкель, говорит Мидраш Танхума, «Вет элей гарец лаках, и богов земли он забрал». То есть Элиаким лишил своих учеников, кто действительно прошел с ним за этим учением, он лишил их возможности поклоняться чуждым богам земли. Его Тора обладала такой силой, что люди, которые учили Тору вместе с ним, теряли свободу выбора, теряли свободу идти за страстями, за эго, за самореализации, служить себе. Богов земли забрал, согласно Мидраш Танхума, это слова, которые пророк Йехезкель сказал об Элиакиме. Ятет бемком нейман. Колышек в месте верном. Колышек в надежном месте. Элиаким, царедворец царя Давида. Вилинский гаон. Что значит колышек в надежном месте? Ну, надежное место – это Иерусалим, Иерусалимский храм. А колышек – тот, кто способен проникнуть, быть вбитым в это надежное место. Мишело и Хазев – тот, кто не разочарует. Понятие надежности и верности. Человек, который будет последователен в своем следовании тем ценностям, возвышенным, которые перед ним раскрылись. Это был Ильяким. Это и есть центральное свойство, на самом деле, потомков Авраама. По-русски такого слова нет. Commitment, по-английски. Commitment. Способность следовать за истиной, которая перед тобой раскрылась. Бней брит. Люди завета. Но у Ильякима это было просто человеческое свойство. Следовать за истиной, как только она раскрывается перед тобой. Люди, которые у него учились, удостоились того, что богов земли он собрал. Мидраш Раба. Етедзе Коген Гадоль. Мидраш Раба продолжает и говорит, что этот колышек – это первосвященник. Как то сказано, «Ветакатив ятед бемком нейман» и «воткну я колышек в место верное». Место верное – храм. Что за колышек, который там в храме находится? Это Коген Гадоль. Мидраш Раба поддерживает эту точку зрения. Зога. Ветакатив ятед бемком нейман, и я воткну колышек в место верное и надежное. Каким образом? Беруха талья милта. От духа зависит это, говорит Зогар. И есть другая версия, что в Зогаре написано. Беруха или Бераза. Бераза, то есть одна буква, есть две версии. Бераза от тайны зависит это. То есть от открытия человеком тайны или от духа человека. Есть две версии того, что написано в Зогаре. Посмотрите, как они дополняют друг друга. От духа, которому будут раскрыты тайны, будет способен следовать за тайной, а не так, что тайна отдельно, а человек отдельно. Это и есть состояние едия, состояние знания, когда человек объединяется с ценностями, которые перед ним раскрыты. Радак. Коль кликатан, всякий маленький сосуд получит от Ильякима. Афилу актаним юмит кабдиму мит паримбо, киколь кахти екдулатоми фурсеми. Даже маленькие люди, которые не смогли сильно много постичь от Ильякима, они не были среди его учеников первого и второго порядка. Даже маленькие люди, они тем не менее смогли получить от славы, когда величие его было раскрыто. Дело в том, что величие – это самое сложное для постижения понятия, ведь человек не может постичь духовного величия другого. Мы смотрим на тела, мы смотрим на какое-то поведение, а понять величие мы можем лишь настолько, насколько сами этим величием обладаем. Больше мы этого понять не можем. Кто бегает, можно легко проверить. Кто быстрее добежал, тот чемпион. А вот кто чемпион по величию, мы не можем это увидеть внешне. Потому что нет такого стадиона, по которому можно бегать. Поэтому мы зачастую видим великих людей, от которых мы можем чему-то учиться. И дай Бог, если мы как маленькие научимся так, что мы поймем, что с ним слава, что мы что-то услышали согласно своему уровню постижения, и какая-то польза для нас от этого учителя возникла. Величие самое сложное для постижения понятия. Раши. Микегене лвуше эфода, вадбне леви, ахдей навлей. Что повлиял Ильяким от куаним, которые были одеты в опоясание каенское, до левитов, которые играли на арфах. Это объяснение Раши, слов, которые здесь не очень понятны, очень сложно, странно переведены на русский язык, что утварь всякая здесь от чаш до дорогих простых кувшинов. На самом деле это не чаши, не кувшины, а согласно переводу Раши, это как раз кагены со своим опоясанием и левиты со своими арфами, игрой на которых и пением они сопровождали служение в Иерусалимском храме. В тот день, говорит Господь Саваот, расшатается колышек, вбитый в прочное место. Некачественный колышек Шевна оказался вбит в прочное место, храм или дом царя Давида, и выпадет, и пропадет тот груз, который был на нем. Раша. Тамуш гаетет. Расшатается колышек. Гдулатошель Шевна, величие Шевны, оно упадет, пропадет, и вернется он к надлежащему для себя наказанию. Венекрад гамаса ашерлея, и та ноша, которая на нем, на этом колышке пропадет, что это за ноша? Бнемиш пахтой высиято, его домочадцы и те, кто были с ним, связаны. Пророчество о плохом конце Шевны, завершившем строительство своей гробницы среди захоронений царей Иудеи. Вот когда он закончил свое строительство, тогда пришел пророк. По правилам сотворения мира, это просто очень важный для нас совет, даже не урок, а просто совет. По правилам сотворения мира, мир устроен следующим образом, что как только мы делаем или приобретаем какой-то сосуд, любой, новый дом, или даже старый, подержанный, машину новую, любой от малого сосуда до большого и существенного, Всевышний дает в этот сосуд свет. И если мы приобретаем этот сосуд для служения Бога, то свет Всевышний дает небольшой. Если мы приобретаем для того, чтобы получать пользу для себя, для своих шкурных, эгоистических, телесных удовольствий и страстей, то свет поступает огромный. Возникает вопрос, почему? Хотелось бы наоборот, да, услышать, немножко удивительно. Почему для служения Бога свет маленький? Просто тот маленький свет, который поступает, он на самом деле соответствует нашему служению. Этот свет освещает и обогревает. Тот свет, который бьет в сосуд, когда он приобретен для собственных страстей, этот свет сжигает. Поэтому простой совет каждый раз, когда мы что-то приобретаем, задуматься о том, хоть как бы немножко использовать это для служения Богу. И во всяком случае не завершать сосуд до конца. Наши дома, которые мы строим, локоть на локоть квадратно, мы не забеливаем, не закрашиваем, не завершаем строительство, чтобы сосуд не завершить. Потому что в то время, когда нет Иерусалимского храма, то мы не завершаем строительство своих домов. Еще раз, нет причины, чтобы, не дай Бог, Всевышний не послал нам молнию, и наши дома не сгорели. Есть две причины. Первая, галахическая, что пока храм не построен, мы не завершаем свои дома. В них должен быть какой-то недостаток, незавершенность какая-то. В знак траура в Иерусалиме. Это нам предписано. А вторая причина, чтобы, не дай Бог, не оказалось, что Всевышний пошлет в наши дома слишком большой свет, когда увидит, что храм разрушен, а мы строим себе такие вот глобальные строения, как Шевна. И большой свет может прийти. Когда Шевна завершил свое строение, свой клей, Всевышний посылает пророка Ишияху, который говорит, что на небесах запечатан декрет о том, что похоронен он там не будет. Почему? Потому что он позор дома господина своего. Пророчество о плохом конце Шевны, завершившем строительство своей гробницы среди захоронений царей Иудеи. Сефер паним яфот. Гумаши гитхиль Давид бет Гелим, ашрей гаиш ашер ло галах бейцат рашаим. Сефер паним яфот говорит, что проблема начала сбоя Шевны, она на самом деле была связана с тем, с теми словами, которыми царь Давид начинает книгу псалмов. «Счастлив человек», то есть не счастлив, а придет к счастью, «который не идет с советами нечестивцев». Шевна не оказался счастливым. Он получал и давал советы нечестивцев и плохо кончил. Талмуд в трактате Сангедрин о Шевне. Май кешер рашаим. Что означает заговор нечестивцев? Шевна рабы дариш бетлейсер рвута. В доме учения Шевны было 12-10 тысяч людей, учеников. В его доме учения было 12 групп по 10 тысяч человек. Ешива Шевна. Хиския, царь Хискиягу, который пребывал в шатле Торы. Рав Идариш, он преподавал в Ешиве, в которой было 11 тысяч человек. У Шевны было больше. Киата Санхерив, вы царь Алейда Иерушалаем. Когда пришел Санхерив и осадил Иерусалим, катав Шевна Питка, Шада Бегира, Шевна Весияту Гишлиму, Хискияху Весияту Ло Гишлиму, Шенеймар Кигине Гарашаим и Драхун Кешет Кенну Хицин. Шевна к стреле прикрепил записку и выстрелил эту стрелу Санхериву, говоря, что Шевна и те, кто с ним, хотят примириться и открыть ворота Иерусалима, и сдать город Санхериву и пойти в изгнание. А царь Хискияху и те, кто с ним, а с ним был пророк Ишаяху, ну и многие другие, они не примирились. Как-то об этом сказано, вот нечестивцы натягивают лук и стреляют стрелы. Кто сказал об этом? Это очень древний текст. Сказал царь Давид в 11-м псалме. Кигине гарашаим идрхун кешет кануну хитцим, аль етер лирот бимо офель леешрей лев. И вот нечестивцы, говорит царь Давид в своем пророчестве. Опять, когда царь Давид сказал это пророчество, то, возможно, было несколько вариантов и несколько аспектов, в которых это пророчество может реализоваться. Оно реализовалось самым ярким способом, самым ярким образом, о чем говорит Талмуд в трактате Сангедрин в случае с Шевной. Вот нечестивцы натягивают лук, готовят стрелы для того, чтобы стрелять в людей прямых сердцем. То есть стрелять в царя тем самым, что посылать эти мейлы, привязанные к стреле, царю Санхериву, тем самым стрелять в царя Иудея, царя Хискияху. Продолжает Талмуд. Хиския Амар. Как царь Хискияху на все это реагировал? Разведка донесла, Шевна стреляет стрелы и хочет заключить сепаратное соглашение. Как царь на это реагировал? Хиския Амар. Говорит царь. Дилма хас вишолом. Нати даатай декуча брегу басаруба. Он говорит, может быть, не дай бог. Всевышний следует за большинством. Большинство людей, знающих Тору, с Шевной. Говорит царь, может быть, большинство право. И Всевышний склоняется к мнению большинства. Как то сказано в Торе, ахарей рабим легатот. За большинством мы следуем. Это не означает, что мы идем на выборы, и как там доярка и инженер и программист проголосуют, так мы следуем за большинством. За большинством людей Торы мы следуем. За большинством людей, которые знают, что в Торе сказано, мы следуем. И большинство людей Торы было с Шевной. С ним было 12-10 тысяч человек. С царем Хискияху было 11. Единственная мысль, которая возникла у царя, когда ему донесли, что Шевна стреляет стрелы, царю Санхериву. Может быть, я не прав. Может быть, то, что мы закрыли город, это грех, мы должны иначе поступить. Никакого я, никаких пристрастностей у царя Иудеи нет. Может быть, я не прав. Единственная мысль, которая у него есть. Киван де руба мимсари, ингунами мимсари. Поскольку большинство считает, что мы должны сдать город и пойти в изгнание, оставить Иерусалим, оставить Иудею. Может быть, мы тоже должны так поступить. Банави ваамар ло тамрун кешер. Пришел к нему пророк, пророк Ишаяху, и сказал, не думай, что это заговор. Заговор кого? Тебя, царя, против большинства. Пророк успокаивает царя, что его позиция царская не является заговором против большинства. Почему? Леколя шер юмар лихара амазе, Кешер, не думай, что ты устраиваешь заговор против того, что говорит тебе этот народ. Келумар, кешера шаимгу. То, что делает народ, это заговор нечестивца. Векешера шаимгу мингаминьян. А заговор нечестивости, заговор нечестивых, большинство и меньшинство никакого влияния не имеет. То есть пришел пророк, который определил и поддержал позицию царя. Причем подчеркиваю, что пророк Йешаяху тогда был уже пророком много лет, он был мухзак, он был определен как великий пророк Иудеи. Ну и закончилось это так, как сказал пророк. Посмеялась над тобой девственница Иерусалима, и после этих слов 185 тысяч солдат умерли по собственному желанию, когда ангел Гавриэль раскрыл им уши, и они услышали, как ангелы восхваляют Всевышнего. Продолжает Талмуд. «Галах лахцох ло кевер бекеврей бейт Давид». Пошел он, Шевна, вырубать себе могилу среди могил царей дома Давида. Банави, пришел пророк, ваамарло. Малыхапо, умилыхапо, что тебе здесь, говорит пророк, и зачем ты здесь? Кихицавто лыхапо кевер, зачем ты вырубил себе здесь могилу? Тогда, когда Шевна, лидер оппозиции, теперь мы уже увидели, откуда мы дали такое определение. Это определение он уже заработал, он оказался лидером оппозиции. Шевна, лидер оппозиции, вырубает себе могилу, где? Возле царей, хотя царем он не является. Почему? С ним большинство. Кто может ему сказать? Праведный царь скажет ему, что тебе здесь делать? Царь не скажет, потому что это его касается, это его, у него есть пристрастие. Кто ему да скажет? Пророк Йешаяху, потомок царей. Но он по боковой версии. Ибо Амоц и Амация Ахим Раю. Амоц и царь Амация были братьями. Царь Хизкияху был внуком дяди пророка Йешаяху. Внуком дяди царя. Еще раз, давайте вспомним. Амоц и Амация были братьями. Йешаяху бен Амоц, Йешаяху сын Амоца. Его двоюродным братом был Узияху. Двоюродным братом. Узияху был сын Ахаз. У Ахаза был сын Хизкияху. То есть получается, что на русском языке нет такого определения, что царь Хизкияху был внуком Узияху, который был, соответственно, двоюродным братом пророка Йешаяху. Такая была между ними родственная связь. И хотя получается, что пророк Йешаяху имел прямое отношение к царской семье, тем не менее он подошел, ибо был послан Всевышним для того, чтобы задать в самое неудачное время, когда Шевна устраивает банкет по поводу завершения строительных работ. Он говорит, что тебе здесь среди гробниц царей? Еней Хашем Миталталеха Талтелагавр, вот Всевышний мощным броском выбрасывает тебя из места верного, из Иерусалимского храма. Амар Раби Йоси бе Раби Ханина, сказал Раби Йоси бе Раби Ханина, Миламет Шепарха бо Царат. В тот момент, когда пришел пророк и сказал ему эти слова, появилась у него проказа. Он оказался еще и прокаженный к тому же. Это то, что мы с вами говорили, что когда человек завершает какое-то глобальное изготовление сосуда, возникает большой свет. Этот свет принес проказу. Поэтому очень мы должны быть внимательны, чтобы любой предмет, который мы приобретаем, создаем, делаем, чтобы была от него польза для еврейского народа, для Всевышнего, какая-то польза. И не просто так, понимая данную ситуацию, использовать и что-то сделать. Чтобы у нас мотивация была при приобретении. Мотивация более-менее истинная, а не просто путь, как избежать неприятностей, аварии и прочих неприятностей. Чтобы действительно была мотивация для служения. Это и будет слава. Человек живет для того, чтобы служить, чтобы давать, для того, чтобы светить. И об этом он говорит. Колон бейт Адонав. Позор дома господина своего. Когда Шевна покрылся проказой, завершив свое строение. Лефихах неипах кводолы колон. Поэтому слава его, которая достигла предела, когда он эту гробницу среди царей себе построил, превратилась в позор. Оказался покрыт проказой. Киравы нафиг игу. Что он решил сделать? Он решил таки уйти из Иерусалима с теми, кто был вместе с ним. Когда он выходил из Иерусалима, Ата Гавриэль, Ахды Лидаша, Беапи Мишарьяты. Когда он выходил из Иерусалима для того, чтобы сдаться Санхериву, он решил завершить, несмотря на слова пророка, то, что он считал правильным, а он считал правильным что? Что Всевышний Иерусалим не защитит. Что в ситуации такая мощная, страшная армия, как Санхерив окружила город, нам лучше спасти Иерусалим и спасти храм. И не подвергать опасности людей, голоду, мечу, гибели. Поэтому нам нужно сдаться и пойти в изгнание, и там сохранить Тору и сохранить все. Была у него такая позиция. В результате он решил осуществить. Когда он выходил со своими сторонниками, то ангел Гавриэль закрыл ворота Иерусалима, как только он вышел из города. Ангел Гавриэль, как мы с вами уже несколько раз говорили, появляется в этом мире крайне редко, в особых ситуациях. Амрулей сказали ему, Мишарьятех Рейха, сказали ему кто? Санхерив. А сторонники твои, они где? Амар Гадруби. Он говорит, они передумали. Когда увидели, что ангел Гавриэль закрыл ворота, они передумали идти в таких условиях. У людей тогда была духовная практика. Они просто видели, что ворота не сами захлопнулись, а была какая-то сила, которая их захлопнула. Амрулей, имкен, ахухиками хаяхт бэйн, сказал ему Санхерив. В такой ситуации ты что, просто посмеяться надо мной решил? Когда ты все эти мейлы посылал о том, что ты лидер оппозиции, с тобой много людей, большинство, и так далее. Что, издеваешься просто, что ли? Наквугу баакавав, его ногами привязали к хвостам лошадей. В раю мегрерино то аля куцим в аля барканим. И таскали его так головой вниз по кочкам и по земле на лошадях. Амар Раби Элазар шивна бальга на рае. Говорит Раби Элазар, в чем корень сбоя Шевны? Он был человеком удовольствий. Он жил ради своего эго. Царь Хизкияху жил ради служения Всевышнему. Шевна жил ради своего удовольствия, ради своих страстей. Он был большим человеком. В том смысле, что Всевышний дал ему большие качества, великие качества. Он достиг многого, используя свои качества, данные Всевышним. При этом, как он их использовал? Он, конечно, и Тору знал, и время проводил, и у него были особые качества. Его истинная мотивация была получать удовольствие. Там, где человек получает удовольствие, от животных он отличается только интеллектом. Там, где человек использует свой потенциал и данные ему Всевышним силы для служения, для идеи, для Бога, там это человек служения, там это человек славы. Таким был Ильяким, который заменил Шевну на той должности, которую он занимал. В результате то, что Шевна хотел удовольствий, он плохо кончил. Объяснение про ангела Гавриэля, который закрыл ворота Иерусалима Санхериву, убедительным не показалось и не очень его удовлетворило. Обратите внимание, Навухаднецер относился к пророку Ирмияху с особым уважением. Санхерив к Шевне нет. Еще раз, обратите внимание на позицию Шевны. Для лучшего понимания его позиции нам необходимо сравнить времена царя Хизкияху с временами последнего царя Иудеи Циткияху, когда был разрушен Иерусалимский храм вавилонянами. Шевна призывал открыть ворота города, уйти в изгнание и спасти народ и будущее. Царь был против. Перед разрушением храма пророк Ирмияху призывал открыть ворота Иерусалима и уйти в изгнание. Царь был против. При этом Шевна – отрицательный танахический персонаж, а пророк Ирмияху – великий пророк Израиля. В чем разница между их временами? Их позиции были абсолютно одинаковыми. Ведь Шевна говорил слово в слово то, что говорил пророк Ирмияху. 150 лет спустя. В чем разница между этими временами? Еще не родился будущий царь Менаше, сын Хизкияху и Хефцеба, дочери пророка Йошияху. Царь Хизкияху женился на дочери пророка Йошияху. И в дни Менаше, их сына, будет запечатан декрет о разрушении храма. Вот после запечатывания декрета о разрушении храма, пророк Ирмияху увидел, как на небесах сложились все условия для разрушения храма. Поэтому его задача, его миссия была спасти еврейский народ и дать возможность пойти в изгнание. Шевна ничего не видел. Шевна боялся Санхерива. В результате Навуходнецер, как мы учили сами в книге пророка Ирмияху, с небывалым уважением относился к пророку Ирмияху, а Санхерив к Шевне нет. Санхерив привязал Шевну к хвостам лошадей, и они его таскали возле Иерусалима. Беньяху бен Йехоеда. Наквугу бе акавава, веталугу бе занвей сусим. Его привязали ногами к хвостам лошадей. Нирели бе сията дишмая, меда кенегед меда. Это воздаяние Шевне свойством за свойством, качество за качество. Гураца ласот от смурош. Он хотел сделать себя головой. В это Дунава Хизкияху Гамелах Бекеш ласот занав. А своего господина, царя Хизкияху, он хотел сделать хвостом. Лахен рашо неграр лимата. Поэтому голова его, таскали ее по земле. Вераглава, а ноги его шигузнаво. Гая лимала. Ноги его с хвостом были наверху. Венитла базанава сусима. Был привязан он к хвостам лошадей. Гам нитгаба хохматоши гиберош. И также он возгордился мудростью своей, что он во главе. Рацацу рашоба аваним услаим шенигра ралахим. Поэтому голова его оказалась разбита у камня и то, что находится там на земле. Маша амарша хаюми гарилиму туалька куцим вальбарканим. То, что сказано, что таскали его по кочкам и по колючкам. Нирели гатам, и смысл такой. Китора лышмаги, что Тора, которая изучается, лышма ради нее самомой, мезамерет арицим, умекаретет гахухим. Она в сердце человека и в эго человека кочки, пеньки и коцим колючки удаляет. Та Тора, которая выучена ради истины, она обрабатывает, исправляет человека. Ах, Шевна, но Шевна, лога я ломет Тора лишма. Он Тору ради самой себя не учил. Он имел большие познания. Он был большой аналитик. Он очень глубоко и ясно знал, что там написано. С ним было большинство изучающих Тору. Однако он не учил ее ради нее самой. Шитьегдай лирахрид гахухим ваакуцим, чтобы она могла исправить его и кочки и колючки у него выкорчивает. Лефихах неграр аля куцим вальбарканим. Поэтому, в конце концов, голова его по этим кочкам и колючкам болталась, когда его возили привязанным к хвосту лошадей. Убага навил умар лишевне, и пришел пророк сказать Шевне, аль тахшов митаахат тамут бавонеха. Не думай, что одну смерть ты умрешь в результате грехов своих.
Но что будешь ты охвачен, и взовьет тебя Всевышний вихрем, и бросит тебя сильным броском.
Роцелумар, захотел он сказать, что будет у тебя много гилгулим, много перевоплощений. Шевна будет иметь много перевоплощений в следующих жизнях. И каждый раз он будет играть существенную роль в истории.
И каждый раз он будет плохо кончать, если он не справит себя. Убекам имитот мишенот тамут бахен. И много очень разных и странных и тяжелых смертей предстоит тебе перенести. Шевна – это концепция человека, который живет ради своих удовольствий, как говорит Рабейну Бхая. Используя потенциал, добиваясь того, что важно в социальной сфере, при этом служение Всевышнему благословенному у него нет. В чем идея служения? Всевышний создал этот мир. Всевышний сказал, зачем он его создал. Ради своей славы. Человек, который живет здесь ради своего эго, ради своего почета, ради своей славы, он просто злоупотребляет чужим миром. Это мир не его. Мир создан не для этого. Тот, кто живет в этом мире ради своего эго, ради своих удовольствий, он паразит, который злоупотребляет этим миром. Он раб, восставший против господина своего. Раб, который вместо служения занимается жизнью своей. Его надел позор. Потому что, когда люди смотрят на человека, который живет для своей шкуры, люди относятся к нему с позором. Люди уважают тех, кто живет ради идеи, ради Бога, ради ценности, ради ближнего. Увидеть человека, который все засасывает на себя, вызывает у людей отвращение и позор. Мы предназначены светить, ибо мы созданы по образу Всевышнего. Мы рабы, которые созданы по образу Всевышнего. Имеем цель светить в этом мире. Если нам Всевышний дает мощнейший инструментарий, как это было в случае Шевны, и мы этим инструментарием пользуемся для достижения объективных каких-то целей и задач, как Шевна, который стал главным учителем Торы поколения, при этом мы не исправили себя, мы остаемся всего лишь разумными животными. И наследие наше, позор, мы как колышек, который пропадает из прочного места, не оставляя себе никакой памяти. Царь Шломо говорит в книге Мишли следующие слова, которые Хазаль относят на самом деле к Шевне. «Лев хореш макшавотавен, раглайми магарот ларуц лера». Сердце замышляет пустые, тщетные задачи, а ноги бегут ко злу. Суды Абуда, Шевна любил жизнь. Любил жизнь. Он работал. Тору преподавал, учил, тратил время. Но он любил жизнь. То, что он любил, то, что мы любим, это определяет, кто мы такие. Тема нашей лекции – пророчество о Шевне, который был большим человеком в Иерусалиме, но любил удовольствие жизни. Его пристрастия заслоняли ему видение истинной картины мира, и его ждал плохой конец. Санхерив его не уважал. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
Давидовой, почему он возлагается на плечо первосвященника?
22 стих. «И возложу я ключ дома Давида на плечо его, и он отопрет, и никто не запрет». Что для Эль-Якима та власть, которую он получил, была только ноша. Ключ, которым открывается, закрывается дом Давида, то есть будущее дома Давида, было для него ношей. Он не получал никакого удовольствия от того почета, который, наверное, у него был, как у главного министра. Для него это было только ноша, только служение. Для Шевна это было его эго, его самореализация, его удовлетворение. Его... И в результате оказалось, что то знание, которое он открывал, оно было открытым. Оно было таким, которое никто не оспаривал, то есть оно было истинным. Люди видели, что то, что говорит Ильяким в доме учения, это есть истина. То, что он закрывал, как то, что принимал решения, эти решения оставались до сего дня. Это был образ Ильякима, который, согласно пророчеству пророка Ишаяху, заменил Шевну, в том числе и как учитель Торы.
Говорили, что жертвоприношения Шевны были мерзостны, потому что у него был сбой в мотивации. Конкретнее, в чем мог быть сбой мотивации, принося жертвы?
нам комментаторы не раскрывают. Это сказано, что он презирал жертвоприношение. То есть так или иначе презирал служение Всевышнему. Шевну служил себе, служил своему эго, используя те инструменты, в первую очередь свои великие способности и свой великий интеллект, который у него был. Но Всевышний дал интеллект только в качестве инструмента. От нас он ждет служения. Так вот, именно служение Шевна презрел. Это то, что нам говорит Мидраш Раба на тему Шевна. Он жил для себя. А в чем именно жертвоприношение, детали такие, нам комментаторы об этом не говорят.